Может случиться так, что вот у нас сейчас третье тысячелетие началось, да? Может случиться так, что никаких конфликтов, у нас сейчас много разных конфликтов, в третьем тысячелетии никаких конфликтов не будет. Потому что может не быть и вообще всего человечества. То есть человечество себя просто-напросто уничтожит разными способами. Древняя мудрость универсального сокровенного учения, строителей нашей Солнечной системы, дает нам возможность проникнуть глубже в истинные сокровенные причины возникновения войн, революций, восстаний. Вот. В 20 веке закончилась эпоха рыб, началась эпоха водолея. Но в эпохе рыб там что у вас? Какая стихия? Была вода. Да, поэтому столько крови лилось. Вода – это жидкость. Неважно какая. Вода ли, кровь ли. А вот водолей – это что, стихия там какая? Помните? Это воздух. А что такое воздух? Если раньше была у нас разные виды войн были связаны с кровью, то сейчас войны будут, поскольку воздух – это мир мысли, формальной мысли, войны на уровне мыслей будут. А это более серьезные войны. Так вот, древняя мудрость, точнее, вечная мудрость, которую нам предлагают великие учителя нашей Солнечной системы, дает возможность глубже проникнуть вот в истинные события того, что у нас происходит на нашей планете. Силы тьмы всячески мешают таким знаниям. До нас на нашей планете жили и другие великие цивилизации. Их мудрость никуда не исчезла. Мы это видим в учении, которое нам дано последнее время, в конце 19-го, в первой половине 20 века. Это тайная доктрина, учение храма и учение живой этики. Вот это создатели Солнечной системы нам дали. Но это учение старо, как само человечество. Оно более старое, оно существовало всегда. А общим словом, оно называется теософией. Ну, об этом я уже, кажется, раньше вам говорил. Сегодня уже современная наука оперирует такими словами, как кванты, кварки, всякие элементарные частицы, мелкие, крупные, солитоны, там мионы, торсионные поля, информационное поле, вселенское сознание, психотронное оружие и так далее. И своими открытиями наука будет все больше и больше подтверждать каждую формулу космической науки. То есть науки высокоразвитых цивилизаций нашей Солнечной системы. Последние века стараниями сил зла на нашей Земле в умах людей культивировались разные виды войн. И люди, странно, люди почему-то от этих мыслей не избавлялись. Воевать везде, с кем только можно. Дома, на работе, в городе. Религии воюют между собой, политические партии воюют, страны воюют, все воюют абсолютно. Каждый эгоист хочет считать себя пупом Вселенной. И вот эти пупы все время между собой воюют. Чего они хотят? как те два алкоголика. Ты меня уважаешь, а не уважаешь, получай. Вот примерно до такого маразма дошло вот это человечество. Каждый выясняет, уважает его или нет. И никто не заслужил, кстати, этого уважения. А вот выяснять себе почему-то разрешает. Поэтому в сознании людей следует укоренять противоположную идею. Идею мира, взаимопонимания, одним словом, идею любви. Только любовью человек может уподобиться Богу. Больше ничем. Ничего нет другого, чем был бы он был подобен Богу. Об этом говорили все великие учителя, космические учителя, которые приходили на нашу планету, воплощаясь в разные века, в разных народах. Вот они практически все знают о том, что такое мысль, что такое космические законы, о том, по каким законам живет, скажем, та же мысль и так далее. То есть они столько знают, что нам с вами не снилось. До сих пор, например, войны мы рассматриваем только в видимом, грубом, физическом аспекте. Но есть еще и куда более мощные войны. Это так называемые скрытые войны. Именно вот эти войны на уровне наших желаний, эмоций, страстей. Более страшные войны на ментальном уровне, на уровне мысли. Вот они главные. Сегодня уже ученые говорят, да, мысль – это энергия. А мы с вами знаем, что мысль – это не просто энергия. Это всеначальная космическая энергия. Это самая могущественная энергия. Природа ее нашему думающему человечеству пока неизвестна. Мыслить человечество еще по-настоящему не может. А вот думать уже может. Поэтому большинство вначале что-то делает, только потом что-то думать начинает, шизли на делу. И редкие люди, которые делают, одновременно думают. И совсем единицы тех, которые сначала думают, а потом делают. А над всем этим должно стоять умение мыслить. Точно так, как умение владеть, там, скажем, молотком, чтобы гвоздь забить, рубанком и так далее. Человечество напоминает сейчас вот в отношении мыслей человека, который не умеет держать молоток и не знает, как забить гвоздь. Природа мысли очень давно известна нашим великим старшим космическим братьям. И они все время пытаются нас обучить этому, научить. А мы все время не хотим. Нам это очень не нравится. Вот нам куда приятнее быть рабом. Рабом Божьим там, в любой секте, в любой церкви. Рабом того или иного царя, генсека. Рабом того или иного придурка, чиновника. И это куда нам приятнее? Пусть эти рабовладельцы думают за нас, а мы, как, так сказать, овцы безмозглые, будем за ними идти. Вот так живет наше человечество. Давно сказано, что человек – это то, над чем он размышляет. Каждый человек – это свой собственный отец, своя собственная мать. Вот чем в прошлой, позапрошлой жизни, в прошлых, позапрошлых воплощениях, над чем вы размышляли, какова была генеральная мысль у каждого из вас, Вот тем сейчас каждый является. Так что, видите, насколько важна мысль? К сожалению, современный человек редко размышляет о чем-то высоком, хорошем. Значит, что? В следующей своей жизни он хорошим, естественно, не будет. Понятно, да? То есть все имеет свое следствие. Чаще земной человек размышляет о плохом. А мысль – это не какая-то безликая энергия. Это существо, сложенной в него определенной программой. Природа мысли, она как бы носит магнитный характер. Это означает, что плохая мысль соединяется с другой плохой. Их собирается много, потому что они притягиваются друг к другу. А если человек думает о чем-то плохом, он множество притягивает подобных мыслей из окружающего пространства. И с каждым разом он будет все хуже и хуже становиться. Точно так и хорошее. Поэтому одинаковая ментальная энергия собирается в пространстве, в огромное энергетическое образование. Они носят либо положительный, либо отрицательный характер. И вот когда концентрация, скажем, темной пространственной энергии, негативной энергии, достигает определенной критической точки, то достаточно какой-то одной капли, или одного звука, или одного выстрела, или еще чего-нибудь там одного, как начнется воплощение вот этой негативной энергии. Вот, например, к началу 20 века энергии темной накопилось столько, но в Европе, что достаточно было одного выстрела, и началась Первая мировая война. Подобная ситуация складывается и во всех предскандальных ситуациях. Ты, скажем, внутринациональных, перед какими-либо столкновениями между теми или иными нациями, тоже нагнетается сначала в невидимом, в тонком плане темная энергия, потом два эгрегора, их называют эгрегорами, начинает воевать между собой. Эта война потом обязательно отразится и в физическом мире. Если, скажем, в том или ином народе из поколения в поколение накапливается светлых энергий, светлых мыслей, светлых желаний больше, чем темных, то даже во время военного конфликта люди способны очнуться от безумия, прекратить бойню, услышать голос разума. Вот невидимые, или, как говорят, оккультные последствия войн более ужасны, чем мы можем себе это представить. Наука уже современная установила, что, оказывается, смерти, как полное уничтожение человека, не существует. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч фактов подтверждают это. Но об этом же говорили и все древние космические учителя, и современные также. На Востоке практически каждый ребенок знает о законе перевоплощения. Правда, силы зла и там постарались извратить законы. Жизнь после жизни на Земле людей, которые умерли естественной смертью, и существование безвременно погибших, убитых, скажем, на войне, жертв преступлений, терроризма, разных катастроф, казненных преступников, там самоубийц. Так вот, жизнь тех и других те, кто умер естественной смертью, и вот эти все погибшие от несчастных случаев там на войне и так далее, и так далее. Жизнь после жизни на Земле, жизнь в тонком мире у них принципиально различаются. В чем различие? В том, что у безвременно погибших, в отличие от обычных умерших, у безвременно погибших, погибших раньше их смерти кармической, вот у таких есть все, почти все, что есть и у физического человека. Даже воля есть. Есть все, кроме его физического тела. С помощью этого физического тела человек, привязанный к этой земле, далеко он отойти от нее не может. Он может как бы зависать между тонким и физическим миром. Отсюда сейчас вот все более нарастающее количество разных полтергейстов. Те люди, которые не могут отсюда уйти, и туда не могут войти, вот они являются причиной для всевозможных подобных странных, порой очень неприятных событий. Почему человек, привязанный к этой земле, не может уйти? Да потому что у него еще остается какая-то часть эфирного тела, поэтому он может здесь показывать всевозможные фокусы. И посуда будет летать, и холодильники падать, и много разных вещей странных, и вещи будут неожиданно загораться. Сейчас жертв разных мелких войн, жертв терроризма не уменьшилось. Совсем не безразлично, как для погибающих, так и живущих здесь людей. Вот подобные явления для них крайне не безразлично. На войне, например, гибнут миллионы молодых людей, или во время разных террористических актов, во время разных локальных войн, скажем, в том же Афганистане, Ираке. Эти люди полны жизненных сил, всяческих желаний, жизненных планов, одержимы разными страстями, пороками. А в тонком мире у человека нет страшнее муки, когда у него различные страсти и желания, а удовлетворить их он не может. Вот эти чудовищные страдания длятся порой многие-многие годы. То есть столько, сколько человеку надо прожить здесь на земле до его кармической смерти. Многие погибшие, вот 50 лет назад, 55-60 лет назад, во Вторую мировую войну, эти тоже, к сожалению, ни живые, ни мертвые. Много таких живых мертвецов пока еще находится, как говорят, между небом и землей. Они могут покинуть только эту сферу, может быть, уже в 21 веке. После войн, после различных несчастных случаев, террористических актов, локальных войн, огромное количество вот этих зависших между тонким и земным миром невидимок внедряются в земное человечество. Вот они многими десятилетиями после своей физической гибели бродят среди физически живых людей. Они, как никто, хотят именно физически жить здесь. Они могут. Тела нет. И если человек при жизни здесь, вот, в физическом теле, ничего не знал ни о тонком мире нашей планеты, ни о законах тонкого мира, не знал о жизни вне физического тела, был совсем невысокой духовности, а может быть, извращенной какая-то духовность, ему была здесь предложена, а он не искал ничего. Церковное, там, сектантское, скажем, и так далее, и так далее, то он не может, естественно, найти выход из создавшейся для него ситуации. Раз не может, а жить-то как-то надо, тогда он находит созвучного по своим страстям, по своим порокам, такого же человека, но зато имеющего физическое тело. И вот они живут вдвоем в одном теле, а иногда целый взвод, или рота, или даже батальон, пользуются одним телом. Раньше это называлось одержанием или вселением бесов. Так вот, современные ученые доказали, что это, оказывается, не бредни. Можно, конечно, нисколько не сомневаться, что человеку, который оказался в тонком мире, и при этом он, когда отсюда уходил, или когда его отсюда изгнали, у него осталось чувство мести. Вот такому человеку в астральном теле, в астральном мире застрявшему из-за своих страстей, ничего не стоит отыскать того или иного своего врага и отомстить ему. На Востоке довольно распространено такое явление. Но это тоже не очень, кажется, развитые люди, вот они используют, что отомстить врагу, который для них недосягаем на физическом мире, эти люди совершают самоубийство, находят своего кровного врага и сводят его с ума. Чаще всего толкает его на самоубийство тоже. А уж там они с ним рассчитаются, в тонком мире. Поэтому давно отмечен такой факт, что во время той или иной войны в рядах армии победителей часто почему-то происходит самоубийство. Вот эти победители кого-то там эти поубивали, порой в большом количестве, кого-то там порезали, отправив на тот свет. Теперь те оттуда что делают? Мстят, естественно. Там огромная армия мстителей. Поэтому то, что ты здесь победил, победил на физическом плане, это совсем не означает, что у тебя полная, абсолютная победа. Вот сейчас много у нас таких маразматиков, которые пытаются кого-то убить здесь. Но убил и получил себе более страшного врага. Жертва будет врагом. Вот эти вопросы изучали специалисты, которых это интересовало. Они говорят, что после войн в народах резко увеличивается число алкоголиков, наркоманов, самоубийц, психически больных. Конечно, ученые в этом плане невежды, к сожалению. Что они делают, как пытаются объяснить эти явления. Они начинают списывать это на какие-то там потрясения, на какие-то переживания, на стрессы. Называют эти синдромы там вьетнамским, афганским, там, иракским и так далее. Но это правда далеко не полная. Это лишь с нашей внешней грубоматериальной стороны. Наша физическая медицина, к сожалению, она тоже здесь очень ограничена и ничего сказать толком не может. Ну, далеко ходить не надо. Пример такой очень известный. Скажем, вьетнамская война, американцы во Вьетнаме. Вы знаете, они там же войну проиграли, да? Ничего же там не добились. Там наоборот, Южный Вьетнам стал Вьетнамом социалистическим, а был капиталистическим. Так вот, американцы, несмотря на свою военную мощь и жестокость, войну там проиграли. Там где-то погибло около 60 тысяч американцев в Вьетнамской войне. А вот после войны в мирной материально обеспеченной жизни уже там, в Америке, погибло гораздо больше, 120 тысяч. Именно погибло. Нет, они не умерли там от ран, от каких-то болезней. Окруженные заботой государства, бывшие солдаты и офицеры, 120 тысяч, покончили жизнь самоубийством. С ними вьетнамцы рассчитались таким образом. На каждого убитого американца во Вьетнаме еще два пришлось уже в Америке. А еще к этому надо добавить порядка 40 или 50 тысяч, у которых психика оказалась поврежденной. Крыша, как говорят, поехала. Вот и посчитайте. Около 60 тысяч погибло там, во Вьетнаме. 120 тысяч погибло от самоубийств, да? И еще порядка 40 тысяч. С ума сошли. Плюс к этому еще довольно много бывших солдат, американцев, с ума не сошли, но зато потеряли всякий интерес к жизни. Одним словом, кровь, проливаемая на полях сражений, и огромное число зарытых в земле гниющих человеческих тел, для живущих людей, для их физического, психического здоровья, вот это все, эти гниющие тела, представляют страшную опасность. Эманации крови питают невидимых мерзких сущностей тонкого мира. А их, к сожалению, там очень много. Это все заслуга нашего человечества. Хорошо поработали за последние много тысяч лет. Так вот, многолетнее излучение миллионов трупов людей, гибнущих, скажем, на войне или в тех или иных терактах там, и так далее, особенно в течение короткого времени, создают в эфирном теле нашей планеты, в ее ауре, огромное количество неких живых голограмм, разлагающихся призраков. Вот мудрость космических учителей с глубокой древности указывала на одну из причин появления в сознании людей всевозможных там пугающих галлюцинаций, ночных кошмаров, жутких там снов, скажем, и так далее. Как раз вот именно связанных с этим. Это результат проникновения в сознание живущих людей вот таких вот эфирных эманаций, разлагающихся как в земле, так и в тонком мире останков человеческих. Кроме того, психическое испарение кладбищ вызывает и усиливает у людей чувство страха, тоски, отчаяния, безысходности, скептицизма и так далее, и так далее. Психические эманации трупов, которые не сожгли, а где-то бросили, где-то закопали, вызывают многие тяжелые заболевания психики. Они усиливают у бездуховных людей, а таких великое множество, вызывают многие тяжелые заболевания психики. Вызывают также состояние печали, уныния, глубокого разочарования, отвращения к жизни. Некоторые люди от этого даже кончают жизнь самоубийством. Испарение кладбища отравляет детей даже в чреве матери. Жить около могил опасно. И мы с вами слышали, вот там силы тьмы там специально строят роддома на кладбищах. И что там происходит? Постоянно не могут избавиться там от стафилококков, от стрептококков, прочей всякой дряни. Когда-то было давно, где-то, может быть, лет 100 тысяч назад, Человечество не погрузилось еще в тот в состояние разложения. Трупы сжигались. То есть люди мусор за собой убирали. А по мере все большей потери связи с высшими силами, высокие знания были утеряны. Знания о сокровенной природе мысли, о сокровенных законах жизни в тонком мире у современной западной науки пока, к сожалению, нет. К чему же это все приведет, если мы не наладим связь с высшими силами? Сказано, что мировой войны, третьей мировой войны не будет. Имеется в виду, на физическом плане войны не будет. Будут такие мелкие локальные войны. Об этом было сказано космическим учителям в середине 20 века. Что третьей мировой войны они силам зла развязать не разрешат, не дадут возможности им. Но война будет. Война на ментальном плане. И если на ментальном плане, на уровне мысли, темная энергия окажется накопленной намного больше, чем светлой, тогда, естественно, будущего не у нас с вами, но, может, даже и у планеты будущего не будет. Мировая война, Третья мировая война, допущена не будет. Сказано, что она будет пресечена вмешательством космических сил. А во что выльется и как страшен может оказаться удар космических сил? Сейчас силы тьмы готовят такой удар. Скажем, что Россия будет охранена. Все, кто с ней, разделят победу. События сложатся неожиданно. Совсем не так, как люди ожидают это. Сказано о нашем времени, что время страшное принесется очищающим вихрем. И что это будет за очищающий вихрь? Это огненный вихрь. Трудность в том, что многие люди не понимают причину и смысл того, что совершается на всей планете. Накопившаяся злоба в нашем мире разрешится страшными потрясениями. Но в то же время силы света нам говорят: не опасайтесь. Щит света над теми, кто стремится обновить свое сознание, очистить. Кто отказался от злобы, зависти, кто понял, куда устремляется поток эволюции. Распространение зла будет остановлено. Космическая справедливость приведет к действию нового лечения. Новая карма начнет утверждаться. Мировой войны не будет, еще раз подтверждает космический учитель. Будут лишь некоторые столкновения. Это было сказано в середине 55-х годов 20-го столетия. Но до сих пор мы видим, что действительно, сколько с того времени прошло уже? С 55-го, с 50-го года. Потрясения могут вернуть человечество к серьезному, к суровому мышлению. Известно из истории, что великие потрясения нередко преображали народ. Утверждение здоровых начал приходило в грозе и молнии. Вот сейчас вот в Европе, вчера-позавчера там, наломало дров, да? Видели, да? Ну, телевизор смотрели. Там что-то 40 человек погибло от этого урагана. В Европе. Ну, где лучше всех живут, да? Знаете? В Америку Южные Штаты засыпает не только снегом, а льдом. Лед там падает вместо снега. Почему? Они уже попытались объяснить эти явления. С юга идет на высоких широтах, высотах влажный теплый воздух, а с севера холодный. Оттуда дождь, пока он идет сквозь холодный фронт, он превращается в лед. Ну, по телевизору показывали. Такое было уже у них в Северных Штатах Америки, это вот где-то прошлые годы. А сейчас в Южных Штатах, это те места, когда там вообще не знают, что такое снег. Но самое-то страшное, не вот эти вот жуткие события, вихри, ураганы, землетрясения. Самое страшное – одержание. Преступность возрастает, жестокость, свирепость увеличивается. Необходимо заглянуть в корень таких позорных явлений. Не могло ли человечество без причин стать хуже? Нельзя же бесконечно отрицать психическую энергию. Она не только не признается, но даже попирается. Вот вспомните святой Серафим Саровский, что он говорил. Смысл жизни человека в чем? В стяжании Святого Духа Божьего. Помните такую его фразу? Так вот, Святой Дух Божий как раз и есть психическая энергия. Люди не хотят ее накапливать. Не только не признают ее, даже попирают это дело, вызывая. А раз так люди делают, не признают психическую энергию, то она вызывает болезни физические и психические. Преступность, любая преступность, это психическая болезнь. То есть нужно очень серьезно заниматься вопросом психической энергии. Ну вот, люди порой любят поговорить об эволюции, там, о том, о сём порассуждать, потом это сивухой запить все. Но переносить на себя вот эти вот рассуждения они не хотят. Не следят за своей собственной эволюцией. И что делают? Люди совершенно не интересуются тем, зачем они сюда пришли, откуда пришли, куда пойдут. Они не планируют свою будущую жизнь, она бесконечна. Жизнь бесконечна. Она совсем не такая, как у попов в церкви, которые там внушают, там лапшу вешают людям на уши, что якобы они, те, которые в рай попадут, они с Господем там вечно в раю будут петь райские песни, а все остальные в ад пойдут, поскольку они попам не вязали там разные места. Вот такого явления в космосе нет, как нам силы тьмы пытаются предложить. А что есть? А вот есть бесконечный мир, беспредельный мир, жизнь беспредельная, бесконечная. И человек, носитель этой жизни. Когда он появился здесь, никто не знает в этом мире. Но он там вечно жил, до прихода сюда. И после ухода также будет вечно. Еще не раз сюда придет каждый из нас. Тысячи раз приходили, и еще тысячи раз сюда придем. Так вот, живем здесь и не следим за своей эволюцией. И точно таких же бестолковых, безмозглых, по закону подобия привлекаем сюда. Рожаем таких же, потому что по закону подобия ты можешь родить такого, кто на тебя похож. Тонкий мир ведь действительно стремится сюда, к земному миру. Но, как говорит закон, стремится в полной соответственности. Так вот, если люди действительно сознательно бы стремились к эволюции, а что такое эволюция? Это раскрытие в себе духовных высоких качеств, качеств духа. А инволюция – это, наоборот, скрывание в себе духовного, зато раскрытие своих материальных качеств. Вот сейчас мы докатились до раскрытия материальных качеств, неодухотворенных, свыше. Поэтому стоим на грани взаимоуничтожения. Так вот, если люди стремились бы к эволюции, то они привлекали бы существ из тонкого мира себе подобных, таких же светлых, стремящихся к духовной жизни. А что такое духовная жизнь? Это просто на первом месте у человека стоит вопрос о духовности, а на втором – материальности. А когда наоборот, то тогда все начинает разлагаться. И тогда улучшение этого мира было бы в руках самих людей. В конце уходящей расы содержание угрожает безумием многим людям. Если Кама-рупа узнала дорогу к живым человеческим телам, то эта Кама-рупа становится вампиром, который питается жизненной силой тех, кто так желал и жаждал общества этого вампира. Кто такой Кама-рупа? То есть это та часть человека, ушедшего отсюда, которую хозяин уже покинул. Это бездуховная, совершенно абсолютно бездуховная часть человеческой личности, которая остается после ухода человека из физического мира, после изъятия из него всего духовного, вот это вот Кама-рупа. Можете назвать это астральным трупом. И вот если такая Кама-рупа, она носитель всевозможных страстей и пороков, если она нашла возможность стать одержателем, то человек становится ее жертвой. Вот этот отброс смертной личности какое-то время остается после смерти человека жить в низших слоях тонкого мира до своего разрушения. А если удастся найти жертву, то этот астральный труп может жить очень долго, питаясь энергией этого одержимого страстями человека. Называет его это существо, камарупическое существо, элементарием. Не путайте с элементалом. Элементал – это дух той или иной стихии. Вот сейчас видите, ветер, да? Солнце, вода, земля, дождь. Этим занимаются духи стихий. Они могут хорошую погоду устроить, а могут здесь устроить ад, самый настоящий. Будут сплошь одни развалины, будет мертвая земля. Это все во власти элементалов, то есть духов стихий. Вот их мы их не любим, поэтому они нам устраивают вот такие вот вещи. И в первую очередь не любим друг друга. Почему в той же, скажем, Европе, то там страшная жара летом, то помните, там был страшный ураган в этой, во Франции, там поломало десятки тысяч деревьев вековых, и сейчас опять. А во время жары погибло более 11 тысяч человек. Вот жара была у них, помните? Года 2-3 назад. Почему? Потому что люди не любят духов стихий. А где им любить там духов стихий, когда друг друга ненавидят? То есть там, где нет любви, вот это все должно быть разрушено духами стихий. То есть они делают то, что делают люди. Только люди делают на своем уровне, а духи стихий на своем. Они берут пример с этих придурков, злобных, эгоистичных. Так вот, такой остаток от человека, или элементарий, астральная как бы копия бывшего земного человека, предоставленная своим собственным бессмысленным затеям, а затей же человек накапливает много, когда он тут живет. Вот этот вот комплекс, этот отброс человека будет еще что-то делать обязательно в тонком мире. Точно так, как человек, он, как он тот здесь, когда он жил, суетился там. И эта тварь там будет тоже суетиться. Согласно прежним чертам характера бывшего хозяина. Если найдет себе жертву, усилив себя жизненной энергией этой жертвы, долго может существовать. А так, по правилам, так сказать, тонкого мира, по законам, она постепенно будет угасать и разрушаться, если не найдет себе жертву и не станет одержателем. Елена Петровна Блаватская говорит, что этот отброс, будучи чем-то насильственно привлечено в земную сферу, сюда к нам, страстными просьбами, мольбами оставшихся друзей, которые очень переживают, человек умер, а его тут к нему были привязаны. Настоящей любви не было, была такая астральная привязанность. Потому что когда есть духовная любовь, страстных привязанностей нет. А когда любовь бездуховная, астральная, она основана как раз на астральных привязанностях. Так вот, такими страстными мольбами, просьбами к ушедшему человеку сам человек явиться не может. А вот астральный труп как раз и является. Медиум может вызвать его, этот астральный труп. Вот эти глупые эти медиумы и эти спиритисты, ну, знаете, собираются там, Соловьевичением занимаются, там, вызывают Пушкина, там, Наполеона, да? Слышали, да? Спиритисты. Мелкие колдовство такое. Вот. Они там до сих пор Пушкина вызывают. Ну и там что-нибудь сбредет голову кого-нибудь там еще. И действительно приходит Пушкин. На самом деле это совсем не тот Пушкин. Настоящий Пушкин, он никогда не придет и не приходил. А приходят вот эти отбросы. Либо говорим, темная тварь, имеющая там волю и сознание. Тогда как астральный труп не имеет ни того, ни другого. Явление это очень серьезное. Так что вот этот астральный труп, или этот элементарий, может подпитываться, скажем, астральный труп того же Пушкина. Кстати, он может и форму принять другую. Может подпитываться, если его регулярно вызывать, жизненной энергией кого? Вот этих вот несчастных спиритистов, этих мелких там колдунишков. Все им будет подпитываться. Мало того, он будет толкать людей на такие спиритические операции, для того, чтобы получить от определенную пользу энергии от медиума и от тех, кто там участвует. И дальше живет. Вот так он может веками жить, если спиритизмом продолжать заниматься. Астральный труп. Поэтому, если его не привлекать, то быстрее произойдет разрушение астрального элементария. То есть попросту истощатся жизненные силы вот этого камарупического отброса, и оно, как говорят, умрет, исчезнет. Так вот это лучше для тех, кто живет здесь. Но быстрого разрушения бездуховного остатка личности не происходит обычно у подавляющего большинства земных людей. Почему? Да потому что почти у всех людей слишком сильно развита привязанность вот ко всему здесь земному. Сильны его страсти всевозможные. Жизнь, если в основном состоит из личностных, материальных интересов. Дурные привычки разные его сопровождают. Ничего этого не искоренял у себя. Безнравственность, порочность. Долгая жизнь камарупических существ – это плохо в любых отношениях. Вот этих вот астральных трупов долгая жизнь очень нехорошо для всех. И в первую очередь для самого человека. Он бросил свою астральную скорлупу, а сам куда ушел? Высшие слои тонкого мира, потом ментальный мир, потом в нижние слои огненного мира. Вот это и есть то самое настоящее Царство Божие, Царство Небесное. Но долго он там обычно не находится, обычный человек. Он может даже на мгновение туда подняться, взглянуть на то, что он натворил, и опять идет на воплощение. И вот если энергии этого элементария, этого старого астрала оказываются сильными, то он может дожить до встречи со своим хозяином, до его нового воплощения. И вот эти отбросы старой личности могут доставить много неприятностей в формировании новой личности. Вот это очень важный момент. Иногда дети вот рождаются, и у них не все в порядке с психикой. Понимаете? Ну вот такие, как говорят, сумасшедшие от рождения, да? Есть такие? Не все в порядке у них. Вот это как раз явление этого порядка. Здесь в момент этого воплощения старый астрал вступает в яростную борьбу с новым астральным зародышем. А вот в нашей уходящей пятой расе это уж не такая редкость. Когда сильный элементарий, старый астрал, остаток прошлой жизни, а он всегда негативный, он всегда темный, если можно так выразиться, он побеждает новое существо и захватывает над ним власть. Так что в любом случае всякие привязанности, страсти, пороки, привычки очень опасны для будущей жизни. Вот этот элементарий, или как называют их, лярва, это совсем не шелуха, якобы себя не осознающая. Нет, это сознательное существо, оно понимает, что делает и зачем. Если человеческое существо при жизни здесь на Земле, как говорят, было ни холодным, ни горячим, а было таким безвольным, равнодушным человечком, с полуживотными примитивными требованиями. Обычно такие говорят, о, это хороший человек. Ну, он же никого не зарезал, не убил, да? Ну и хорошего никому ничего не сделал. Никому там не дал, скажем, если у него деньги там лежат в чулке. Он их бережет что? На черный день, скажем, там, да? Черный день может так никогда не наступить. Ему наплевать там на высшие силы там, этого не интересует ничего. Его собственное будущее его не интересует. Оно интересует его чисто в физическом плане. Так вот, если человек был безвольным, равнодушным, с полуживотными примитивными требованиями, то он будет таким же никчемным, безразличным, вялым в тонком мире. А если такой человек был наполнен энергией самости, если был злобным, какие-то темные качества у себя культивировал, как при жизни в физическом теле, так и при жизни в тонком, то вот этот человек очень опасное существо. Обычно вот таких людей называют демонами, когда они в тонком мире находятся. Они же высшие слои туда не поднимаются. Им там нечего делать. Ни в раю там, ни в Царстве Божьем. Что там им делать? Их там совершенно ничего не интересует. Точно так, как не интересует алкоголика, общество, скажем, там, академиков, философов, там, скажем, высокоразвитых людей. Алкаша это интересует там быть, в той-то, в такой компании или нет? Зачем они ему нужны? Он пойдет сейчас собутыльников, найдет себе, понимаешь, и устроит небольшую райскую жизнь до завтрашнего похмелья. Так вот, элементарии всех подразделений стремятся к контактам с физически живыми людьми. Так вот, те особенно, которые задерживаются в более низких слоях тонкого мира, вот они особенно яростны в своих стремлениях найти жертву. Потому что чем ниже он задерживается, тем сильнее стало быть у него всевозможные страсти и пороки. Так вот эти лярвы представляют страшную угрозу для физических людей. Однако многие из-за своего невежества в поисках так называемых чудес стремятся к контакту с этими темными сущностями, то есть отбросами от покинувших их людей, скажем. А иногда даже сами люди не покидают эти свои астральные тела. Это тогда еще более страшное существо. И когда человек стремится к таким контактам с этими темными тварями, то такого легкомыслия ничем нельзя оправдать. Ничем абсолютно. Конечно, лучшей защитой от этих темных тварей из тонкого мира будут чистые мысли. А что такое чистые мысли? Что это такое? Что такое грязные мысли, чистые мысли? Это каждому из вас надо в этом разобраться четко. Каждый для себя должен четко иметь у него четкие представления, что это такое. Что такое грязная мысль, что такое чистая мысль. Это больше абстрактный носит характер. Зло, любовь там, понятно. А что такое любовь, что такое зло? У человека мыслящего надо докопаться до сути и разложить все по полочкам, как говорят. Понимаете? Есть вот закон, скажем, как говорят, эгоистической жизни. И есть законы бескорыстной жизни. Вот эгоист живет по принципу как? Возьми больше, отдай меньше. Два принципа только есть, по которым люди живут. А другой принцип – отдай как можно больше, возьми как можно меньше. А эгоист живет по принципу – возьми больше, отдай как можно меньше. А если есть возможность, вообще не отдавай. Только греби до себя. Понимаете? Так вот, все люди живут по этим двум принципам. Но живущих по принципу, вот, когда отдай больше, возьми меньше, таких единицы. А вот те, которые живут по принципу возьми больше, отдай меньше, вот они как раз и живут нечистыми мыслями. Вот они живут нечистыми мыслями. А что они там делают уже? Как они к себе тащат там, что, какими способами, путями, это уже другое дело, дело техники. Вот в наше время, в конце 20 века особенно, везде, по всей земле, чрезвычайно распространилось колдовство. Человек, даже не знающий, что это такое, занимается этим. А всякий эгоист, знает он об этом, не знает, он колдун уже в какой-то степени. Всякий колдун – это что? Это человек, который в очень большой степени воплощает вот эту формулу. Возьми себе как можно больше, отдай как можно меньше. Разные люди по-разному воплощают эту формулу в своей жизни. А от колдуны, наверное, больше, чем кто-либо. Потому что они хотели бы над всем миром царствовать и все себе подчинить. Иначе они не будут колдунами. Так вот эти бесы из тонкого мира или демоны, не могут завладеть чистым человеком, чистым и здоровым. Они могут получить власть лишь над теми людьми, кто предоставит им место в своем сознании. А если здоровый рассудок у человека, то это крепость, которую невозможно взять приступом. Всеобщее невежество людей в отношении смерти, в отношении жизни после смерти, приводит почти всех к таким поступкам, таким мыслям, которые не приносят ничего хорошего никому вокруг, ни самим этим людям, ни тем, кто покинул землю, кто находится в тонкий мир, в тонком мире. Вот, допустим, ушли туда, в тонкий мир, умерли, как говорят. А те, кто остались здесь, плачут о них, призывают любимых. А те оттуда вернуться же не могут. Оказывается, вот те, которые здесь плачут о тех, кто ушел, они поступают по отношению к ушедшим очень жестоко. Они совершают, эти плачущие здесь о тех, которые ушли, совершают страшное преступление. Во-первых, это всегда эгоистический плач. Почему? Да потому что те, кто уходит отсюда, если их опять тащат сюда, то они толкают тех там из тонкого мира на жуткие преступления, на одержание. Если у ушедших в тонкий мир, или у так называемых умерших, была сильная привязанность к земле, сильные нежитые желания, тогда есть опасность, что им, уже разоплощенным, захочется удовлетворить эти страсти немедленно. И они смогут это сделать только через другое физическое тело, через организм живущего здесь человека. Не дай Бог дать такой твари из тонкого мира прибежище в своем организме. Если однажды вот этот, о ком здесь сильно плакали, нашел путь назад и стал использовать живые человеческие тела, то есть нашлись люди, которые допустили его в свое тело, и вот это астральное существо обретает жизненность, то есть становится вампиром. Не нужно думать, что вампир это какой-то вот тот вот, в кино показывают там, мертвец с огромными зубами, окровавленным там ртом, да, знаете, там, видели, да? Ну вот. Особенно эти американцы настряпали такой вот мерзости. Живые и мертвые могут пить эманации крови. Эманации. Совсем не обязательно им сама кровь. Вот в уходящей пятой расе сознательных и бессознательных таких вот психических вампиров среди людей, которые управляются астральными тварями, гораздо больше, чем можно себе представить. Элементарии низших слоев тонкого мира не только самые отвратительные на вид существа. Вот эти сущности в тонком мире совершенно растленные, чудовищные, жестокие сущности. К тому же они самые агрессивные и опасные. Их изобретательность и коварство не имеют границ. Одержатели из нижних слоев тонкого мира, безжалостны к живым людям, они очень сильны и упорны в наступлении. И если удалось захватить волю над тем или иным человеком, а делают они это постепенно, очень умело, жертву свою они так просто не выпустят. В тонком мире, в нижних слоях обитают не только элементарии, которые потеряли связь уже с человеческой душой, то есть сам хозяин ушел. Там можно отыскать и таких, которые, несмотря на порочность и преступные свойства, еще не порвали связь с самим хозяином. Следующим воплощением, конечно, будет предоставлено возможность осознать губительность прежнего образа жизни и начать битву за свое очищение. Среди страдальцев адских областей тонкого мира, то есть ниже, нижних астральных областей, есть и такие, которые, живя на Земле, твердо решили сойти с преступного пути. В прошлых жизнях они уже предпринимали отчаянные попытки разорвать тяжкие оковы низшей природы. Воплотившись в следующий раз, они, возможно, продолжат битву с еще большим упорством. Ведь человек, который много раз нарушает законы космической жизни, много раз себя и наказывает. Страдания могут быть тяжкими, длительными. Крест у такого человека довольно тяжелый, но это его крест. Он будет обязан нести этот крест на своих плечах, пока тяжелая карма не будет изжита до последней капли. Но если желание человека покончить со своим недостойным прошлым, желание, если у него осознанно, устремление к совершенствованию непоколебимо, а воля тверда, то такой человек способен выйти победителем, даже побывав в самом аду. Грубость последующей уходящей расы превысила даже средневековье. Не столько подлость, сколько грубость восприятия делает массу земного человечества непригодным для будущего материала. Именно вот такой материал на любой легкой добыче для темных сущностей, для одержаний, для держателей любых мастей. Среди такой добычи большинство тех, о ком невежественные люди говорят, думают как о ясновидцах. Первейшая, вернее, примета одержимого человека, которого нередко принимают за ясновидца, это материальная или моральная выгода, которую он извлекает из своего так называемого несчастья, из своей собственной нечистоты, из психической заразы, которую он впустил в себя. Люди, пользующиеся услугами таких «ясновидящих» в кавычках, обязаны знать, кому они обращаются за помощью. Вовсе это не некий Божий человек, а это одержимый, психически больной человек, устами которого говорит темный одержатель. А темный одержатель может многое открыть, многое рассказать как о том человеке, который обратился к такому ясновидцу. Поэтому что это за ясновидцы? Вот, скажем, случай описывается в «Деяниях апостолов» про апостола Павла. Там такой есть момент интересный. Там ясновидящая рассказывала правду об апостолах. Но как среагировали? Как, допустим, среагировал великий посвященный апостол Павел? Он действительно великий посвященный. Среди остальных апостолов не было такого посвященного, как он. Что он сказал? Когда это ясновидящее, увидев апостола, стало кричать и рассказывать о них всем, всей публике, какие они, значит, такие, какие они на самом деле, какие они там хорошие, то все. Что сделал апостол Павел? Он совсем не восторгался способностями этой прорицательности, вот этой ясновидящей. Он знал, что за ее спиной одержатель тонкого мира, и она его жертва. А момент там так описывается. Когда мы шли в молитвенный дом, встретилась одна служанка, одержимая духом прорицательным. Она через прорицание доставляла большой доход своим господам. Идя за апостолом Павлом и за апостолами, она кричала: «Эти человеки – рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Тогда апостол Павел, вознегодовав, обратился к духу-одержателю, который командовал этой несчастной. И он сказал: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И все. Прорицательница исчезла как таковая, ясновидение все тоже у ней пропало. Ну а те, которые пользовались услугами этой прорицательницы, деньги имели хорошие. Они схватили апостола Павла, И потащили куда? Начальником на допрос. Формы одержания многочисленны. Можно найти много примеров в литературе об этом несчастье. Бесноватость, одержание бесами, демонами и так далее. Конечно, не каждый одержимый одержим духом прорицательным. Одержателей великое множество. Поэтому и сновидение тех или иных одержимых надо знать, божественный это дар или нет. Всяческие чудеса могут устраивать одержатели из тонкого мира. И их будут называть божьими чудесами. И таких одержимых будут называть божьими людьми. Разные секты там и церкви пользуются такими ясновидящими и прорицателями. Думают, что это дар Божий. Ну вот на сегодня мы закончим.